Вы слушаете подкаст SBS Russian.
В первые дни войны мой отец был мобилизован, а мы с мамой и братьями стали готовиться к эвакуации. Нас эвакуировали из города Винницы в Ахтырку Харьковской области, которая вскоре стала прифронтовой зоной, потом дальше, в Башкирию. Зимой 42-го года нас нашел отец и прислал нам вызов. Мы соединились с ним в городе Нальчик на Кавказе. Отец заведовал госпитальной аптекой. Все санатории Кавказа и Минеральных вод были госпиталями. В августе 1942 года немецкие войска прорвали оборону на Кавказе. Началась спешная эвакуация, но вывести всех не удалось. Тяжело раненых бойцов, которых не успели вывести, население Минеральных вод разобрало по домам. С утра 4 августа 1942 года в госпиталях Пятигорска началась срочная погрузка тяжелораненых в санитарные эшелоны. Из легкораненых формировались группы и в сопровождении врачей и медсестер пешим порядком отправлялись по дороге в сторону Нальчика. 10 августа был захвачен Пятигорск. Раненые прибывали в Нальчик пешком. Обессиленные, обовшивевшие, голодные, бинты грязные. Во дворе госпиталя нашего стояли перевязочные столы. Раненые ложились на стол, им меняли повязки, оказывали первую помощь, кормили и отправляли дальше, пешком. Здесь я впервые увидела черви в ранах. Это было страшно. Железнодорожная ветка на Нальчик была перерезана. К счастью, тяжело раненых удалось отправить еще до этого. Последний эшелон застрял на станции. В нем было госпитальное оборудование, медикаменты, документы, оставшийся персонал и семьи сотрудников. Двое суток мы ждали отправки. Наконец на вокзал пришло известие, что дорогу снова удерживают наши, и эшелон тронулся в сторону Азербайджана. Мы больше стояли, чем ехали. Доехали до поселка Джафархан, где объединились с госпиталем из Полтавы и развернули большой госпиталь. Так как здравницы Кавказа были потеряны, в Азербайджане осенью 1942-го организовали очень много госпиталей. В конце 1942 года папу перевели в госпиталь в Степанакерт. Госпиталь располагался в 2 километрах от города, возле рынка. Отоваривать карточки приходилось идти в город. Делала это я, потому что моя мама работала в том же госпитале, а брат с 14 лет служил в госпитальной охране. По карточкам давали хлеб, сахар, а также яичный порошок. Его еще называли «яйца Рузвельта». В госпитале катастрофически не хватало персонала. Начальник госпиталя оформил на работу всех членов семьи персонала и детей, достигших 12 лет или около того. Мусульманки, жившие в Степанакерте, на работу в госпиталь не шли, а армянки уже работали на производстве. Впоследствии в госпиталь прислали несколько армянок, окончивших курсы медсестер. Меня оформили в госпиталь санитаркой. Сначала я работала в санпропускнике. Раненых привозили из полевых госпиталей, часто в одном грязном окровавленном белье, изредка в госпитальных халатах. Сотни голых, грязных, завшивленных, стонущих мужчин в окровавленных бинтах проходили через мой санпропускник ежедневно. Женщины постарше и посильнее их раздевали, а я обрабатывала лизолом волосистые части их тел. Педикулез был страшный. Перчаток мне не полагалось, а инструментом был тряпичный тампон, намотанный на палку, и ведро. После принятия очередной партии раненых я шла в палаты помогать медсестрам в перевязочной. Готовила бинты для гипсовых повязок, бегала за кислородными подушками, следила за титаном, делавшим дистиллированную воду. После перевязок я шла в палаты кормить тех, кто не мог сам есть, писала за раненых письма, разносила судно и утки. Хирургических перчаток было очень мало. Их стерилизовали и использовали снова и снова. Руки мыли хозяйственным мылом. Помню, оно было черного цвета. Голову повязывали косынкой, а от вшей разводили керосин и каждый день мазали кожу вокруг косынки, чтобы не попали вши. После смены я шла в кладовую резать марлю. Марля приходила в огромных тюках. Ее нужно было нарезать на бинты разной ширины, а потом скатать эти бинты в рулоны. В школу я, конечно, не ходила. Для эвакуированных и работающих на производстве детей организовали летнюю школу. За 2,5 месяца нужно было пройти весь материал года. Считалось, что мы успешно его прошли и нас переводили в следующий класс. После школы я снова шла в палаты, и все повторялось. Когда мне исполнилось 13 лет, меня перевели в госпитальную аптеку на должность ассистента. Тогда было очень мало фабричных лекарств. Почти все готовили в аптеке, даже внутривенные растворы. В аптеке я растирала масло какао, основу для мази, развешивала на весах порошки, делала пилюли, ректальные свечи. Я сама относила все растворы в операционную, а в отделении брала списки лекарств и подбирала в аптеке заказы для отделений. Помню, однажды папа был в отъезде, поехал получать медикаменты, а срочно понадобился хинин для внутривенного вливания. Начмед госпиталя пришел в аптеку и заставил меня сделать этот раствор. Он стоял рядом со мной в течение всего процесса, сам забрал раствор. Папа приехал и, узнав об этом, очень меня ругал, я же не имела права этого делать. Но на войне и не такое случалось». Раненые очень тепло относились ко мне. Я была маленькой и, наверное, напоминала им об их собственных детях. Когда я шла на смену, некоторые поджидали меня у входа, чтобы угостить кусочком сахара, который им выдавали к чаю. Этот сахар в табачных крошках, завернутый в обрывок газеты, до сих пор стоит у меня перед глазами. Мне было жалко раненых, которые лишали себя сахара. Я пошла к заводделениям посоветоваться. Он сказал, не отказывай им. Они угостят тебя, им становится легче на душе. Думают, может, кто-то даст сладкого их детям. Когда начали освобождать Украину, раненые писали письма домой. И оттуда стали приходить небольшие посылочки. В посылках были закаменевшие пироги из черной муки с начинкой из слив или ягод. Мы все плакали над этими пирогами. Чтобы немного развлечь раненых, в госпитале организовали художественную самодеятельность. Врачи и медсестры пели, плясали, декламировали стихи. Нам всегда очень долго хлопали. После освобождения моего родного города мы с родителями вернулись домой. Я пошла в 7 класс, долго и мучительно догоняла сверстников. 3 пропущенных года давали о себе знать. В 1948 году, когда я окончила школу, сдала вступительные экзамены в институт и, волнуясь, дожидалась результатов, меня вызвали в военкомат и вручили медаль за победу над Германией. Теперь можно было не тревожиться. Тем, кто имел правительственные награды для поступления в институт, достаточно было сдать экзамены на 3. Но я все же набрала проходной балл и стала студенткой медицинского института. И казалось, что дальше жизнь будет самая светлая и счастливая. В общем-то, так оно и случилось. Возможно, потому что наше поколение, как никакое другое, умело ценить обыкновенную мирную жизнь.
Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
SBS Russian доступен на приложении Apple Podcasts и Google Podcasts, а также на любой подкаст-платформе.